Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Саркис Григорян. Предприниматель, консультант, автор образовательных программ, руководитель Центра компетенции по искусственному интеллекту в Фонде развития цифровой экономики, основатель и руководитель клуба искусственного интеллекта «Бизнес-школа Сколково». Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин.
Ну вот уже из представления ясно, что мы сегодня будем говорить об искусственном интеллекте и почему для Радио «Вера» эта тема не случайная. Тоже об этом поговорим. Наш сегодняшний гость – специалист по этой теме, как я сказал, автор образовательных программ для Сеченовской академии, для Высшей школы экономики. Сейчас вы в МГИМО преподаете в магистерской программе совместно с Британской школой дизайна. Поэтому тема ваша, и вы часто по ней выступаете. Но вот, может быть, с этого вопроса я начну. Вот мы с вами на Радио «Вера», где предполагается, что мы обо всем говорим в перспективе такой, в горизонте такого религиозного мировоззрения. А вот религиозное мировоззрение и искусственный интеллект. Где для вас здесь главный нерв этой проблемы, если она есть?
Ну, конечно же, есть здесь нерв, потому что мы, когда говорим там об искусственном интеллекте, нужно понимать, что есть, с одной стороны, как бы научный подход, и здесь личное там отношение различных людей, которые этим занимаются, оно разное. Да? Есть глубоко верующие ученые, есть там атеисты. А когда мы говорим там со стороны обывателя, то, наверное, под искусственным интеллектом каждый там понимает что-то свое, что он увидел из фильмов, прочитал из книг и так далее. И для них, скорее, это, наверное, какое-то взгляд на такое будущее, когда вот за них все сделают, все мировые проблемы порешают, а они будут как бы сидеть на диване и получать удовольствие. И вот в этом, на самом деле, мне кажется, кроется вот такая та самая загвоздка, что людям хочется уйти от проблем вот этого мира нашего, да, свалить с себя ответственность на кого-то, и в данном случае это вот технологии, то есть как будто бы технологии решат все наши проблемы, и мы будем все жить счастливы и не будем чувствовать там, да, тяготы бытия, вот. И вот в этом я вижу основную проблему. Потому что на самом деле никакой искусственный интеллект там, при всех его развитиях, да, какие-то проблемы он решает, и достаточно много, да, это очень сильно все развивается, но там, человеческие проблемы, проблемы экзистенциальные, существование человека, проблемы, не знаю, там, боли человеческой, он никогда не решит. Если мы говорим там о человеке как человеке, а не будем скатываться уже в какой-то там киберпанк, где мы как матрица с промытыми мозгами и так далее. К этому тоже, кстати, так все потихонечку идет.
А есть ли здесь такой аспект? Вы сказали про то, что люди, может быть, чересчур уповают или хотели бы уповать на искусственный интеллект, и нужно себя притормозить. А есть противоположная тенденция, что, наоборот, человек иногда сегодня боится искусственного интеллекта, что слишком большая власть, слишком такой фантастический сюжет о восстании машин и о захвате человека машинами, ну, конечно, не то, что приближается, но, в принципе, это тоже некая перспектива, которая вдруг раз и станет не фантастической из литературы, а реальной. Такое есть?
Конечно, есть. И он действительно приближается и так быстро, как никогда еще. Особенно это стало понятно за последние там буквально пару лет.
А с чем это связано последние пару лет?
Это связано с развитием так называемых больших языковых моделей. Там вот ChatGPT, Anthropic, да, и вот это вот семейство, да. Они тоже нейросетевые, да. Вот, но именно вот большие языковые модели позволили решать задачи, которые раньше, там, ну, мы считали, что мы там где-то через 10 лет к ним придем. Сейчас для нас там уже очевидно, как бы, что эти задачи уже решаются там лучше, чем среднестатистический человек. Вот. И это действительно многих людей, причем не самых глупых, настораживает там людей, причем там уровня Илона Маска и многих ученых. В том году было такое большое как бы действие по тому, как, ну, то есть достаточное количество видных ученых собирали подписи про то, чтобы как бы притормозить эти исследования хотя бы до тех пор, пока мы не сможем их контролировать. Потому что идея какая? Если мы создаем искусственный интеллект, там, АГИ, как так называемый, да, общий, который будет уже сильнее человеческого, то это значит, что и он обучаться будет и все делать лучше, чем человек. Соответственно, создавать новые версии искусственного интеллекта он также будет лучше. И это как бы, то есть, произойдет просто с невообразимой скоростью, да, то есть, и это вот, как говорят, вот это вот понятие сингулярности, когда мы дальше не знаем, что будет. И у многих ученых, там, и у меня скромно в том числе, есть большие сомнения, что если мы породим какую-то интеллектуальную сущность, что она будет доброй. Доброй в нашем человеческом плане. А для нее, возможно, не будет такого понятия, как добра и зла. Более того, вообще странно сравнивать интеллекты в такой парадигме. Это просто еще один вид интеллекта. Да, как, я не знаю, как интеллект птиц отличается там, от интеллекта, кто походит по земле или тех, кто плавает. Разные среды, разные виды интеллекта с точки зрения науки. То же самое и это. То есть это просто несколько другой вид интеллекта. И там не будет никакой морали. Ну, то есть, если как бы он будет умнее человека, он перешагнет через любые попытки ее навязать. Сейчас делается так называемое выравнивание моделей, когда пытаются, чтобы модель там языковая там не отвечала на вопрос, как сделать бомбу там или еще что-то, такие вещи. Вот, при этом это все там людьми обходится, да, так называемые джейлбрейки или инъекции, да, там как заставить эту модель добиться то, чего запретили. Вот. Но надо тоже понимать, невозможно как бы обучить огромную всеобъемлющую модель, как бы построить в ней картину мира, а потом сказать, а вот эту вот часть как бы нельзя. Но так не бывает. И как и с любым человеком разумным, мы с вами, как разумные существа, мы понимаем, что условно там убийство – это плохо, но мы не можем взять и изъять там из оборота все ножи, да? Я сейчас утрирую, но вот это вот примерно так же. Поэтому у меня есть большие сомнения относительно эффективности этих вещей, они каждый раз подтверждаются. Вот. А как бы резюмируя, да, отвечая на вопрос, да, такие опасения есть, и они среди многих людей и очень многих ученых ходят.
А у вас, как ученого и одновременно верующего человека, есть что на них ответить профессионально? Или это вот то, о чем мы сейчас говорим, мы это должны просто принять как факт, что вот есть такая реальность, с которой мы по большому счету ничего не можем сделать. Есть процесс развития, и если только мы не воображаем себе мир как концлагерь, где все ученые строго подконтрольны, то люди будут дальше технологии развивать, исследования проводить, и рано или поздно мы придем к тому, о чем вы говорите, нужно просто быть к этому морально готовым и, ну, уповать на то, что как-то пронесет.
Да, очень сложный вопрос, но смотрите, здесь как бы две глобально, да, там не надо решать за Бога, и как будет, так и будет, да, мы должны делать то, что должны. Другое дело, что то, что касается этих больших моделей, которые там в развитии претендуют там, на вот этот общий искусственный интеллект, они сосредоточены в руках больших корпораций, потому что это очень большие финансовые затраты на инфраструктуру, на дата-центры, на эти как, карты видео, да, с чипами для обучения этих моделей, и это прям там миллиарды долларов. И такие затраты себе не могут позволить там, условно, мы с вами, маленькая компания, в России такое себе никто не может позволить, да, то есть это действительно огромные вычислительные ресурсы, и такие вещи достаточно, ну, как бы можно контролировать, да, то есть другое дело, что мы никогда мы не сможем проконтролировать вот этот вот маленький момент, в тот момент, когда из чего-то такого не очень интеллектуального это стало суперинтеллектуальным, да, это не плавное какое-то движение, это происходит, как любое открытие в науке, но вот так вот.
И что вы имеете в виду, что оно случайно происходит, или то, что это будет некий качественный скачок, который за собой потянет резкие количественные изменения?
Это будет качественный скачок. Это будет качественный скачок.
То есть что-то накопится, и вдруг вот эта машина, там, нейросеть, ну, выйдет на новый уровень.
Не то, что что-то накопится, а просто в какой-то лаборатории какое-то произойдет новое открытие, где совершенно все по-другому начнет работать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Саркис Григорян, руководитель Центра компетенции по искусственному интеллекту в Фонде развития цифровой экономики, основатель и руководитель клуба искусственного интеллекта «Бизнес-школа Сколково», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А Россия, как страна в своем технологическом статусе сегодня, где находится? Мы в конце, в середине, в хвосте вот вообще этой технологической гонки, в том, что касается искусственного интеллекта.
Ну, надо сказать, что здесь очень малое количество стран вообще в этой гонке участвует. Там, по большому счету, это там США, Китай. Мы здесь скорее как потенциальные догоняющие. Вот, связано это там не с тем, что мы там какие-то плохие или неумные, как раз-таки нет. Там наши ребят со светлыми головами работают в подавляющем большинстве там компаний в мире, да, и это действительно как бы серьезные разработки. А здесь все связано с, ну, как-то исторически сложилось, да, что мы не производители железа. Вот, большие модели обучаются на железе, да, на определенных чипах, да. Мы, к сожалению, на данный момент не производитель чипов, да, и вот в это упирается. Мы, соответственно, там компании крупные, которые занимаются у нас там обучением таких моделей, как Сбер, как Яндекс, там, Тинькофф, они все вынуждены, не то, что вынуждены, в смысле, других вариантов нет, покупать железо за границей. Сейчас, как вы понимаете, это совсем осложнилось. Вот, ну, я так понимаю, что там это каким-то там делается там в условиях параллельного импорта, Китай подтягивается, потому что Китай, как никто другой, также понимает, что такое попасть там под санкции, условно, они там в науке их тоже немножко жмут, там Америка с точки зрения безопасности, там, причем с такими же всякими там странными вещами, как выкидывание ученых, там просто, ну, то есть, вот, поэтому вполне возможно, что там мы перейдем в какое-то время на китайский, вот, но вот с точки зрения там мирового развития, к сожалению, мы такие догоняющие, то есть у нас очень много хороших работ, у нас действительно очень много светлых там голов ребят. Со многими я имею честь быть лично знакомым. Но, к сожалению, в последние пару лет в связи там, с текущими событиями, когда мы вообще вынуждены защищать свои интересы, там, когда весь мир на нас нападает, еще плюс такая как бы получилась утечка мозгов. Потому что все-таки люди, которые этим занимаются, они такие, как бы, знаете, какая-то человек где-то умный, а где-то не очень. Вот в плане как бы технологий, в плане разработки различных интеллектуальных систем, там, они где-то там с теми же ребятами, которые в авангарде, в международном, да, а вот в бытовом понимании, там, есть что трирую суп варить, но там понимать, как происходит вообще расклад взаимодействия сил в мире, и как страны вообще дружат или не дружат, какая была история и так далее, они, наверное, еще пока как бы не очень. Кто-то потому что молод, а кто-то потому что вообще на это не обращал внимания и занимался наукой. А когда у тебя все окружение где-то там, в теплом берегу Калифорнии, как бы, да, то это вот с этой точки зрения у нас, нам это большие проблемы доставляет. Я вот лично знаю там несколько человек, действительно хороших, прям вот из моего окружения ребят, которые уехали. Кто-то вынужденно, потому что была компания, которая оказывала международные услуги, и они вынуждены были уехать туда, да, чтобы там банально иметь возможность получать зарплату и платить ее людям. А кто-то вот так вот...
По идейным соображениям.
Да, ну, по... Я даже не сказал, что это по идейным, вот по, скорее по отсутствию идейных соображений.
Да, это точно.
То есть вот так вот, да. То есть это тоже может быть идея, отсутствие идей, но такая, значит, вот так вот.
Ну вот, возвращаясь к вопросу, то есть правильно я понимаю, что если мы пытаемся в теме об этом наступающем всесильном искусственном интеллекте какую-то искать точку для надежды, для опоры, то надежда на то, что все-таки это не повсеместно, это разработки искусственного интеллекта локализуются в конкретных компаниях крупных, международных, то есть нам не нужно пытаться проконтролировать весь мир, грубо говоря, вот есть понятно, с кем нужно вести работу, чтобы чего-то плохого не произошло. Все-таки немножко сузили область поиска. Есть конкретные люди, руководители, в конце концов, компании, их разработчики, их менеджмент, с которыми можно, ну, если угодно, там, общественному мнению как-то вести диалог. Так получается?
Ну, в общем случае, да, но никогда не нужно... То есть, смотрите, здесь дело в том, что... Мы не можем технологически точно все прогнозировать. Вот, то есть на данный момент есть большие языковые модели, которые показывают там, они по определенным принципам работают, они вот, показали большой скачок. Да? А здесь тоже мы как бы есть понимание, что где-то там мы упираемся, потому что нельзя бесконечно масштабировать железо, невозможно просто все за
счет масштаба.
Да, 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 да. Вот. И здесь может быть такая история, что какая-то новая технология разовьется, для которой, например, будет сильно меньше нужно.
Железо.
Да, да. Нужно же понимать, что как бы железо очень сильно подрастает. И то, что сейчас доступно там для домашнего компьютера, уже как бы, да, то есть уже какие-то маленькие сетки гонять, там, я не знаю, 5 лет назад вообще было невозможно, да. Ну, то есть понятно, что я вот. То есть, мне кажется, это уже очевидно, да, там вот у вас в телефоне мощностей больше, чем там было у всего НАСА, когда они там запускали на Луну людей. Да, как бы. Там Буран, когда вот наш летал там на автомате и садился. У него там, по-моему, там что-то сколько-то там, пару сотен килобайт вообще была память всего, да. То есть это килобайты, наверное, сейчас наши слушатели молодые, они даже не знают, что это такое, как бы, да, таких нет цифр. Вот, и, возможно, произойдет какой-то скачок, когда появится какая-то другая, там, научная парадигма, в рамках которой эти модели создадутся, и тогда мы точно не будем этим защищены. То есть, пока что да, но надеяться, что так все будет дальше, нет. Вот. Потом, ну, это же все. Я говорю, это все очень быстро произойдет. Мы сейчас видим, как распространяются дипфейки, как эти модели позволяют там генерить голос, видео человека, уже как бы куча сообщений о том, что где-то кого-то обманули, в Телеграм кидают YouTube, как бы это видео, как будто это друг там что-то просит.
Ну да, тут недавно у нас вот. Общий чат друзей пишет. Друг. В этом чате что-то про то, что вот там в одной из стран, бывших стран СНГ, можно удачно, недорого там оформить там какую-то там банковскую карту, что-то такое. Мы всем чатом отвечаем, что это не ты, мы его игнорируем. Он пишет, это я, поверьте мне. Вот мы пишем там, пришли фотку, он присылает фотку. Мы не верим. Я говорю, пришли видео, но видео он все-таки уже не прислал. Но я понял, что еще немножко, а может быть, даже сейчас
уже.
Пришло это видео, и ну окей, значит, это он пишет,
да,
действительно.
Да, уже и это уже есть.
Уже не проверишь,
да,
так.
Да, то есть это просто пока был такой не очень продвинутый мошенник. Но это уже есть. И вот с этим непонятно, что делать, потому что, ну, давайте пофантазируем, там ничего не стоит такой модели, если она есть там. И если у него будет задача там уничтожить человечество, ничего не стоит там вот так же какие-то там обмануть, послать какие-то сообщения, чтобы там-то сделали то-то, там сделали то-то, да, и, ну, и что-то устроить ужасное, да. Там. Здесь вот, вот в этот момент я все время людям, которые там не верят во что-то, в чудо, или там не верят в Бога, или что, я говорю, вот оно на самом деле чудо. Вот это и есть на самом деле чудо, потому что мы, как человечество, имеем возможность и могли уничтожить вообще сами себя уже такое количество раз. То есть просто если понимать, сколько есть таких вот, знаете, 1001 способ уничтожить все человечество, это действительно есть элементарный способ. А с развитием этих технологий это будет еще проще. Там с синтезированием каких-нибудь там суперядов, синтезированием каких-нибудь там бактерий специальных, которые будут. Ну, то есть это будет вообще вот, вот такая вот задача.
Это очень интересная мысль, и спасибо вам за нее. Действительно, мы справедливо тревожимся за наше будущее в связи с развитием искусственного интеллекта. А вы как бы эту тревогу переворачиваете. Вы предлагаете посмотреть на то, что уже могло столько всего произойти, и если оно не произошло, если мы до сих пор живем, то вот уже один шаг до того, чтобы как-то принять бытие Божие, что есть кто-то промышляющий о мире, и так или иначе, вот а где еще искать надежду, как не в нем, если в самом мире, в его вот пределах, описанных материей, законами физики, все так шатко и небезопасно, то куда еще духовный взор направить, как не за пределы этого мира, и как бы согласиться хотя бы с идеей того, что есть кто-то, кто, в ком можно последнюю надежду обрести, потому что иначе ее негде обретать. Кто-то все-таки промышляет.
Абсолютно.
И кто благ и любит человечество.
Да, да. Я искренне считаю, что это вообще чудо. Потому что, ну, там. Давайте вообще вот глобально возьмем. Мы там с точки зрения космоса, космологии, развития, да, там мы похожи действительно там одни разумные там, на бескрайних просторах Вселенной. Ну, по крайней мере, там на какие-то обозримые там миллиарды лет, что мы видим, как бы, да, там ничего близкого и нету. Ну, либо они были и погибли, да, то есть как бы мы какая-то маленькая свечка вот во всей этой бескрайней вселенной. То, что так получилось, что у нас там, я не знаю, звезда наша спокойная, она вроде как обычная с одной стороны, а с другой стороны она достаточно спокойная, потому что как бы буквально там несколько необычных каких-то явлений как бы на Солнце, да, и мы можем просто разом просто, вот, просто вымереть там, да, или просто, может быть, разом вся электроника просто сгорит разом. И это была бы другая звезда, с нами бы это там постоянно происходило. Мы бы даже не дожили до этого. То есть каждое из этих событий, что мы сейчас с вами сидели и общались вот так вот спокойно, каждое из этих событий, чтобы в цепочку выстроить, оно настолько маловероятно, и перемножает эти малые вероятности вообще вот это все, то есть это какая-то невозможно, как бы ничтожно маленькая вероятность, что это вообще могло произойти, а это произошло, и мало того, мы еще видим каждый день в мире там подтверждение тому, сколько как бы странных, мягко говоря, есть людей, которым нравится, когда там вокруг все хуже, и они там саморазрушающие и готовы еще вокруг все разрушить, да. И вот во всем вот в этом, казалось бы, хаосе мы как-то развиваемся, и как-то становится все лучше и лучше, как-то человечество становится все лучше и лучше, мы становимся как-то там, несмотря на все, все-таки цивилизованней, несмотря на все, у нас смертность уменьшается, там у нас там меньше детей умирает. Хотя это до сих пор все есть, да. Мы с вами вот сидим в хорошо оборудованной студии, а где-то там дети умирают от того, что воды банально нет. Но и это с каждым годом меняется, улучшается. И я искренне считаю, что это чудо. Потому что в любой момент времени может быть совсем все как бы плохо стать. Просто вот на один щелчок. И, к сожалению, мы даже многих таких вещей просто не знаем. Они где-то там под коврами происходят, и мы просто не знаем о том, что это рядом.
Потрясающе интересно, мы в настолько хрупком мире живем, и как бы такой хрупкий мир как-то, хрупкость этого мира, ну, что называется, побуждает к религиозной вере. Потому что где еще искать источника и опоры? Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Саркис Григорян, руководитель Центра компетенции по искусственному интеллекту в Фонде развития цифровой экономики и основатель и руководитель клуба искусственного интеллекта бизнес-школы «Сколково». У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер». на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Саркис Григорян, руководитель Центра компетенции по искусственному интеллекту в Фонде развития цифровой экономики, основатель и руководитель клуба искусственного интеллекта бизнес-школы Сколково, предприниматель, консультант, автор образовательных программ. Мы сегодня, понятное дело, говорим об искусственном интеллекте. И вот я бы еще о чем хотел спросить. Для современных дискуссий, в том числе с верующими людьми или с неверующими об искусственном интеллекте, еще такая тема возникает. Существует представление о том, что человек – это просто суперкомпьютер. Вот критики религии из этого исходят. Мы просто некий механизм особенный. Нейронные связи в мозгу происходят по аналогии с электрическими процессами в процессоре компьютера. И мы можем объяснить человека вот из этого, из его такого состава естественного. И когда все больше и больше развивается искусственный интеллект, когда он все больше и больше становится похож на человека, становится способным выполнять те задачи, которые человек раньше выполнял, это вот дает таким скептикам в отношении религии, ну, если угодно, дополнительный аргумент в их пользу. Посмотрите, вот, вот уже почти перед нами настоящий человек, и значит, никакой библейской идеи о том, что человек – образ и подобие Божие, нам не нужно. И вообще в этом смысле Библию можно откинуть. И вообще никакого как бы объяснения человека сверху от Бога нам не нужно просто. Все, нам это как бы некое излишнее постулирование сущности. Все можно объяснить вот отсюда, снизу, из науки, например. Да? И, повторюсь, неким аргументом для скептиков в этом отношении выступает то, что все больше и больше искусственный интеллект на человека похож. Что вы об этом думаете?
Ну, смотрите, я начну с шутки. Знаете, как это работает? Сейчас я тебе объясню. Нет, объяснить я и сам могу. Расскажи, как это работает. Мы, несомненно, очень глубоко продвинулись в системах так называемого искусственного интеллекта. Мы, несомненно, глубоко продвинулись в понимании, как работает человеческий мозг. Но, тем не менее, от цели понимания, как работает человеческий мозг, мы очень далеко. То есть у нас даже там где-то горизонта не видно. У нас огромное количество всего того, что мы не можем объяснить, и мы даже не понимаем, с какой стороны это надо.
Да, там. Например?
Ну, например, там вопрос сознания. Там есть какие-то несколько теорий, там, типа там Карла Фристона и так далее, которые пытаются это объяснить, достаточно стройные математические модели, но мы все равно как бы даже близко пока не можем подойти и понять, а уж воспроизвести, и тем более. То есть надо понимать, что там нейронные сети – это общее название, и оно там к нейронным сетям в нашем мозге не имеет никакого отношения. Это совершенно как бы разное, как бы структурно, ну, то есть это вообще разное. Это просто вот там условно натянули, потому что вот здесь вроде как много связано клеток нейронов там, да, они образуют сети там, и здесь вроде как там связано много там персептронов, так называемых, как бы, которых назвали нейронов, и вот только этим.
Но... А простым языком для неподготовленного слушателя можно объяснить, в чем принципиальная разница? То есть вот вроде бы одно вы сказали, что одно на другое натянули, даже я в своем вопросе имплицитно подразумевал, что ну вот там нейронные связи, здесь нейронные связи, вот аналогию проводим, видим, что почти практически одно и то же.
Да, смотрите, да, конечно. Ну, то есть клетка человеческая, она устроена намного сложнее, чем вот та математическая функция, которую называют нейрон. Если совсем утрировать, то одна клетка там сама по себе может представлять как бы нейронную сеть в понимании технологий. Здесь очень сложно, потому что если в нейронных сетях там, мы условно передаем там какие-то цифровые значения, и они там идут от начала до конца, да, проходя там. Это условно функции, да, то есть через функции. И получаем какой-то ответ, то... И они там однонаправленные. То есть есть вход, есть выход. То в человеческом мозге это все происходит совершенно по-другому. То есть там... И причем на разных уровнях. То есть там есть уровень там как бы полей энергетических, есть уровень электрических сигналов непосредственно, есть уровень там химического взаимодействия и проникновения различных веществ через мембраны клеток, да, то есть потом взаимодействие отделов головного мозга, да, как там они возбуждаются, там все это взаимодействие с памятью. Это настолько сложный как бы процесс.
Многосоставный.
Да, 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 многоуровневый, многосоставный. А мы там чуть-чуть, то есть мы еще где-то там условно мозг мухи дрозофилы мы вот недавно там полностью там разобрали по клеткам. Но там для того, чтобы понимать, как у человека это нет, мы очень далеко. Поэтому, то есть, вот это вот то, что мы сейчас там можем как бы все это объяснить. Нет, мы не можем ничего это объяснить. Более того, мы не можем объяснить, там, почему нейронные сети работают так хорошо, как они работают. Их не зря называют черным ящиком, не зря есть отдельное там, как бы, движение целое в науке по созданию объяснимого искусственного интеллекта. Потому что на данный момент там условно вы там задаете вопрос, вам сеть отвечает, а вот почему вы не можете внутри это проследить? То есть нету никакой последовательности логической.
Да?
Да. То есть вот нету этого такого объяснения. И, собственно, почему есть проблемы там с применением каких-то таких сетей в отраслях, где очень там принципиально важно что-то там касается, я не знаю, жизни, безопасности и так далее, они там не, они там как бы не встроены так, чтобы сразу все это делать. А это, знаете, вот там говорят, система поддержки принятия решений, да, то есть когда там сеть дает ответ, а человек уже как бы компетентный еще раз решает и вот последнюю там кнопку или решение за ним. Чтобы, ну, здесь, во-первых, понятно, чтобы было на ком ответственность, вот, а во-вторых, как раз-таки, что вот, ну, там, человек еще может как-то попытаться объяснить, почему он к такому выводу пришел, оттуда мы не можем это забрать. Вот. А продолжая также, я могу сказать, что, смотрите, чем мы больше понимаем, тем больше мы понимаем, что за всем за этим действительно стоит там чудо. Поясню, чтобы не быть там совсем как это фантастическим. Например, законы, физические законы. То есть они там базируются на определенных принципах, если там совсем утрировать, на определенных там числах. Почему они такие? Любое малейшее как бы изменение в них, совершенно все было бы не так. Любое малейшее изменение в физических законах, не знаю, молекулы бы так не собирались там, да, то есть само вот это вот просто, что вот наш мир вот с такой именно физикой, в которой очень много, если глубоко копать и разбираться, очень много есть вещей, которые, во-первых, красивые, как говорят ученые, многие божественно красивые. То есть просто как будто, ну, то есть люди смотрят и понимают, что, ну, то есть как будто это рукотворно, и иначе сделать было бы нельзя, потому что все бы повалилось, вся бы физика повалилась, вообще вся реальность бы повалилась, да, то есть в самих этих законах особенно что-то такое, объяснить, почему это так, никто не может. Там большой взрыв давайте возьмем, там Леметр, который впервые написал о нем, кстати, священник.
Католический,
да. Да, да, да. Там, вот, мне очень нравится вообще эта история, потому что сама заметка в журнале Nature – это вот такой там маленький столбик. То есть вот это вот одно из самых важных как бы открытий, да, вот в нашей в космологии, в развитии как бы нашей Вселенной. Это вот просто маленький столбик текста. И вот… Что было до этого, да, то есть какие-то вопросы такие, где там, ну, вот тут, вот, ну, там вот физика перестает наша работать, а что было за ней? Ну, если мы такие умные, ну, что же там, могли бы додумать, наверное, да, там могли бы предположить, а здесь нет. И ученые там многие, несмотря на то, что они атеистических взглядов, но все равно там в какой-то момент они где-то упираются. И все, и, ну, то есть, вот как вот объяснить, что нам, что мы просто не хватает мозга или как? Не знаю, я, в общем, я бы не был таким самоуверенным, уподобая все вот это вот на технологии, ничего не объясняет. Мы до каких-то пор что-то там можем понять, и уже мы понимаем, что есть какие-то вопросы, на которые нам никогда не получить ответ. Там какие-то вещи меньше там планковских величин, то есть вглубь в реальность, вот туда вот, чем меньше-меньше там определенного как бы размерности, мы физически мы не можем, то есть законы физики нас ограничивают, там, не знаю, посмотреть там за пределы там, по-моему, там сейчас как-то 13-15 миллиардов лет, я, честно говоря, не помню, на Вселенную дальше, мы тоже не можем. Ну, нет возможности, все, то есть нам надо быстрее скорости света туда как-то лететь и так далее. То есть есть еще куча ограничений, которые мы никогда не узнаем. И чего с этим делать?
Меня даже в чем-то шокировали ваши слова, что когда мы посылаем запрос не в социальную сеть, в нейросети, получаем ответ, мы, в общем-то, если я правильно вашу мысль услышал, не очень знаем, а как она к этому ответу пришла.
Так и есть.
Но это вот то, что кажется человеку-обывателю без специальных знаний, как мне, чем-то таким контринтуитивным. Ведь кажется, что люди разработали алгоритмы, чтобы эта социальная сеть там обучалась. Она из всего масштаба текстов, которые ей доступны, по какому-то, видимо, вложенному в нее алгоритму какой-то ответ выдает. Это не так? То есть мы... Тогда какие у нас основания вообще доверять нейросети, например?
Ну, смотрите, их... То есть их обучают на больших объемах данных, в результате сети как бы выучивают, можно утрированно сказать, что строят некую модель тех данных, на которых их обучили внутри себя. Если мы говорим там, вот об этих больших языковых моделях, то их обучают там на корпусах, я не знаю, там условно вся классическая литература, какие-то научные данные, там Википедия, какие-то там сайты разные, да, то есть огромные корпуса данных, на них они обучают, в результате как бы там модель внутри себя строит там взаимосвязи между различными понятиями, потому что, ну, как бы текстов много, они описывают одни и те же сущности с разных сторон, там, не знаю, с научной, с литературной, с шуточной, там, ну, с разной совершенно, да, и в результате у модели появляется некая такая, как будто бы внутренняя картина мира, как будто бы, и в которой она там обучена давать нам ответы, да, вот, иногда она галлюцинирует, то, что называется, и может идеально придумывать, то есть задача дать ответ, ответ она не всегда знает, более того, она не может знать, какой ответ правильный, а какой нет, вот, в общем виде, вот, и поэтому, как бы, то есть она хорошо обученные модели, проверенные на специальных бенчмарках, на тестах, да, они с достаточной достоверностью, как бы, грамотно все делают, то есть можно доверить, вот, хорошо отвечают на вопросы, хорошо работают с данными, то есть ты можешь вывалить просто мешанину текста и сказать там, распиши мне это вот там по строчкам и так далее, там можно смешные вещи сделать, там какой-нибудь свод-анализ Достоевского, то есть они все это классно делают, просто потому что они хорошо научены, но они внутри сами себя не понимают, у них нет такой способности, в смысле, то есть там нету какой-то субъектности, нету вот этого как бы самости, я, самосознания, этого всего нет. Это там, ну, ты нажал кнопку, получил результат. Мы можем там спорить, предполагать, что вполне возможно, когда мы создадим этот суперинтеллект, он будет, там, кроме прочего, обладать какими-то там, не знаю, зачатками или каким-то там самосознанием, пониманием собственного «я», пониманием, где он находится. Хотя многие говорят, что без тела ученые, что без тела тела как того, что взаимодействует с внешней средой, это тоже невозможно сознание.
Ну, философия сознания вообще передний край современной философии.
Да, это сложный вопрос.
Сложность в том, что чтобы понять, есть ли сознание у компьютера, или может ли быть оно у суперкомпьютера, надо сначала понять, что такое сознание вообще, а этого ответ на этот вопрос у человека пока нет.
Абсолютно.
То есть есть некие концепции того, что такое сознание, как его объяснять, через что его объяснять. И это конкурирующее объяснение, и вряд ли вообще вот в такой философской перспективе когда-то мы получим одно единственное всех удовлетворившее объяснение, которое поймем, что вот оно есть. Потому что это вообще противоречит природе философского знания. А без того, чтобы понять, что такое сознание, мы не можем это понятие применить и к компьютеру. Поэтому тут мы остаемся вообще в области только вероятных описывающих моделей, которые могут быть более или менее успешными, но не более, чем конкуренции различных моделей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Саркис Григорян, руководитель Центра компетенции по искусственному интеллекту в Фонде развития цифровой экономики, основатель и руководитель клуба искусственного интеллекта бизнес-школы Сколково, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но, может, возвращаясь вот к теме про то, что меня так на самом деле поразило, что вот посылаем запрос на нейросеть, получаем ответ, но мы не знаем, как она к этому ответу пришла. Можем ли мы это переформулировать так, что... Ну, ответов же, возможно, у нейросети больше, чем один на любой вопрос. Их может быть несколько, может быть, там не миллион, 100, 10 там. И вот как она выбирает из наиболее подходящих ответов, мы не можем сказать. То есть, ну, нет критерия для нее. И вот вы сказали, я вот для себя это понимаю,
Ее обучают. То есть, ее обучают, когда... То есть, там есть такое, то есть, называется обучение с подкреплением, когда люди помогают или маркируют ответы, что вот это вот хороший ответ, вот это вот не очень, вот это хороший, вот это не очень. И она таким еще образом как бы учится. Но вот это очень хороший ответ, это действительно.
Нет, это так, конечно, мы, да.
Потому что я, для меня было удивление, когда я, это было, значит, в Евангелии от Матвея, да, когда Иисус, вися на кресте, сказал: «Господи, Господи, почему ты покинул меня?» Я очень мало знаю людей, в том числе верующих, которые могут объяснить значение этого. Что это значит? Иисус перестал верить?
И что, вам нейросеть ответила?
Она очень круто ответила.
А что она
ответила? Действительно ответила правильно. Она ответила так, что... Ну, я сейчас, естественно, недословно, но своими словами. Это показывает как раз-таки то, ту дуалистичность, что Иисус как и Сын Бога, так и человек воплощенный. И что мучения человеческие, он же пришел нам показать пример, что несмотря на все мучения жизненные, да, как бы нужно идти правильным путем, и что мучения человеческие, как плоти, такой силы, что даже Сын Божий, как бы, да, его человеческая часть, как бы, да, вот при таких мучениях, как бы, да, немножко могла усомниться в моменте. Да, и это очень глубокая мысль.
Да, это хорошая ответ.
Это очень глубокая мысль. Я был тогда, это вот это там первый раз, это еще был тогда GPT, вот это вот 3.5, не вот четверка, еще такая более глупенькая версия. И я был поражен этому ответу. Я потому что очень, ну, я мало людей знаю, которые действительно бы ответили так. Потому что это очень глубокая мысль. Вот. Поэтому он как это. Но опасная,
опасная штука. Ответы иногда классные, и я даже знаю, что просто... Ну, вообще, все мы знаем из новостей, что там дипломы написаны чатами, GPT-ботами, что какие-то там рекламные или продающие тексты вполне уже туда загружаешь вопрос, если правильно сформулировать его, да. Прекрасные тексты. Я скорее вот для себя рефлексирую над тем, о чем вы сказали, что действительно, получается, мы заложили в какие-то алгоритмы, в искусственный интеллект, но как конкретно эти алгоритмы сработают, вариантов больше, чем один. Поэтому вот в этом смысле, видимо, мы не знаем, как она выбирает ответ, а значит, мы не можем совершенно полагаться на искусственный интеллект, на то, о чем вы сказали. Я бы вот о чем хотел сейчас спросить. Вы занимаетесь образованием, образовательными программами. по искусственному интеллекту. То, о чем мы сегодня всю программу говорим, это вопросы этические в том числе.
Абсолютно.
А вот насколько вы эти вопросы закладываете в образовательную программу, то есть тех будущих специалистов по искусственному интеллекту, не знаю, кто они будут, разработчики или там управленцы, которые будут с ним работать, вот удается, если угодно, как-то впрыснуть заряд этот вот такой этической обеспокоенности этими вопросами в тех, кто по вашим программам обучается?
Ну, смотрите, тут с разных, может, сторон посмотреть. В свое время там две первые программы по искусственному интеллекту для медиков во втором медицинском университете в Сеченовке я написал и преподавал их. Там, естественно, это важно, потому что...
Не навреди принцип.
Да, принцип не навреди, у тебя есть человеческое здоровье, и слепо полагаться на там ответ, это, ну, это опасно. Да, даже если мы будем говорить там, не знаю, не даже если мы возьмем там не процент, а даже тысячные доли процента, все равно даже одна там человеческая жизнь, она важна. А с точки зрения как бы врача, если он еще как бы человек, то мне кажется, что-то такое пропустить и там, прошу прощения, угробить человека вот так вот, да. Это страшно. Вот. Здесь это важно. В бизнесовых историях там это менее важно, там все очень просто. Ну, то есть ты, твоя ошибка выливается в денежный эквивалент. Вот. И в зависимости от того, там, кто ты, ты сотрудник, там, это одна история с тобой, там, не знаю, уволят или там, что там, не получишь премию. Если ты владелец бизнеса, то твои там неправильные допущения или твои излишние надежды могут вылиться просто в излишние траты, да, которые экономически были неэффективны. Вот. Более того, здесь нужно сказать, что вот этот вот хайп, так называемый, да, шумиха вокруг всех этих историй, она действительно играет плохую службу очень многим, потому что начинают туда лезть, играться и зачем-то придумывать какие-то применения для бизнеса, которые в принципе, ну, не нужны. Ну, то есть вот...
Например?
Ну, я, честно говоря, вот не очень... ну, вот я вот недавний пример вот мой, у меня там была проблема с одним банком. Я не буду сейчас говорить, каким, и я пробирался через там три линии поддержки автоматической, чтобы попасть на четвертого совершенно некомпетентного человека, потратил кучу времени, естественно, проблем мне не решили, и там это, в общем, это было там несколько дней решения, пока там каким-то чудом я не вышел на IT-специалиста, который, это не его была вотчина, но он мне помог. И, но при этом я каждый раз общался с какими-то роботами, которые там мне говорили то-то-то. И я вот на этот момент, например, для себя вот не очень понял, а какая ценность развертывания всего вот этого, если там даже после всех этих роботов стоит некомпетентный человек, то есть это как будто бы мы убрали компетентных людей из поддержки, а наводнили их как бы роботами, которые как бы решают какие вопросы? Вопросы для дурачков они решают? Ну, да, я понимаю, что, наверное, таких вопросов 90%, но это же можно всегда еще где-то посмотреть. А какие-то сложные вопросы, которые невозможно решить самому или посмотреть даже на сайте, даже при желании, да, вот эти вопросы они решают.
Да, то есть получается, что искусственный интеллект становится не помощником, а препятствием, наоборот, к решению
задачи. Ну, где-то
задачи,
да, но
когда
это...
Когда он не по назначению использован.
Да, да, да. Вот эти все какие-то там чат-боты лишние там. Теперь каждому бизнесу нужен, значит, чат-бот. А каждому бизнесу нужна какая-то своя там... Ну, то есть непонятно, зачем это. То есть да, это модно, это здорово, но если у вас есть хороший продукт, то не нужно придумывать вот как... Не знаю, помните, несколько лет назад там были эти смешные рекламы «Купи квартиру, получи кепку». Вот Это прям я запомнил, потому что смешная. Ну, и они юморили, как бы, зато все запомнили.
Это иронично специально.
Да, 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 купи.
Это, кстати, хороший рекламный ход.
Да, да, это хорошая реклама. Но вот многие сейчас занимаются вот этим. То есть вам нужно квартиру продавать, а не кепки раздавать. И я понимаю, что это все здорово, модно, отлично, но это не везде нужно. То есть есть, где действительно это нужно, там, есть, где действительно помогает, там, не знаю, там, фармацевтические компании, там, биотех, да, там эти модели помогают спрогнозировать, я не знаю, там, токсичность молекул, помогают спрогнозировать, там, форму белка, там, вот этот AlphaFold DeepMind, который сделали, то есть они шикарную задачу решили по тому, чтобы спрогнозировать, как выглядит молекула белковая просто по там по как бы, да, формуле, да, что там сложно было там. Артём Аганов наш, там, не знаю, один из величайших, мне кажется, ныне живущих кристаллографов, ученых,
да.
Там тоже, кстати, глубоко верующий,
да,
человек.
Да, мы с ним несколько интервью записывали.
Прекрасный, вот, вот тоже, да, то есть вот он тоже по этим методам смог решить задачу, которая раньше казалась невозможной, да, по формуле кристаллическую структуру, как бы, да, что, что уже там о многом говорит, там, о химических свойствах и так далее, и так далее. То есть в таких областях это действительно помогает. Помогает в каких-то иногда неожиданных областях, там, вот осенью я был на саммите одном отраслевом, там они меня уже какой раз приглашают, и там были интересные, например, задачи, как с помощью там распознавания видео на металлургических комплексах, там, не помню, там плавка была, там алюминия или чего-то, и там достаточно такое старое производство, в принципе, оно там не менялось с 60-х каких-то, 70-х годов, да там и, в принципе, меняться нечему, то есть либо вообще надо с нуля завод строить. И там вот, вот в эти как бы старые процессы, они там внедряли видеонаблюдение, где смотрели там по цвету, там по количеству каких-то образовавшихся шлаков и чего-то такого, да, там в какой стадии процесс, чтобы можно было быстро принять какие-то решения. То есть это прям круто, и ты смотришь, думаешь, вау, здорово. Но вот очень много всего того, что я вижу, и более того, я читал исследование Harvard Business Review, где там порядка трети тех, кто внедрил, как бы совершенно ничего не получили, и порядка четверти там совершенно только как бы, ну, то есть как бы это было вообще экономически неэффективно, и то есть это как, просто как бы списали, да, эти траты. То есть это такое уж, нужно понимать, что как бы хайп, он не... Если о чем-то говорят из каждого утюга, то, значит, нужно к этому очень осторожно относиться, да, то есть... Какой-то, это получается какой-то, это, ну, не МММ, но вот какой-то в ту сторону, потому что излишние ожидания, они потом чреваты сильными разочарованиями.
Ну что ж, для меня главный итог сегодняшнего разговора – это то, что, несмотря на все страхи и тревоги обоснованные, связанные с развитием искусственного интеллекта, про преимущества и завоевания мы даже не говорим, это очевидно и всячески приветствуется, но вот такая область, как переживания, страхи, тревоги о контроле компьютеров над жизнью человека, вообще о власти искусственного интеллекта над человеком, вот это все есть, но вера в Бога и упование на его любовь и промысел о мире человечества могут быть сильнее. Любых страхов и тревог, и для этого есть основания уже сейчас основания видеть эту мудрую, любящую, берегающую руку Божью во всех творящихся процессах вокруг нас. Спасибо огромное за эту программу, за эту мысль. Саркис Григорян, руководитель Центра компетенции по искусственному интеллекту в Фонде развития цифровой экономики, основатель и руководитель Клуба искусственного интеллекта бизнес-школы Сколково, предприниматель, консультант, автор образовательных программ, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».